Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Илона Агаджанова. Прямой эфир продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Тема сегодняшней программы – пневмония. Об этом поговорим с заведующей терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Анной Батаевой. Анна Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Принимаем обращение от слушателей. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77 или пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Анна Сергеевна, ну расскажите, что это за болезнь такая, пневмония?
Пневмония – это общее собирательное понятие. Мы сегодня с вами поговорим о внебольничной пневмонии, потому что классификации от локализации возникновения пневмонии есть внебольничные и госпитальные. Так вот, мы сегодня говорим о внебольничных пневмониях, которые имеют широкое распространение среди заболеваемости у взрослых, и они занимают ведущее место в структуре заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний в развитых странах. Конечно, наибольшую проблему для нас, врачей, имеют пациенты с тяжелой внебольничной пневмонией, несмотря на то, что доступны методы диагностики этого заболевания, лечения, в том числе доступны современные антимикробные препараты, которые являются основой для лечения таких пневмоний. Сразу оговорюсь, что внебольничная пневмония – это заболевания, которые вызываются как бактериями, так и вирусами. Мы сегодня не будем говорить о ковид-ассоциированных пневмониях, потому что об этом очень много говорят сейчас и в средствах массовых информации между собой, и у нас здесь, естественно, эта проблема не просто на разговорном уровне, а, соответственно, мы работаем с ней. Поэтому поговорим о пневмонии внебольничной вообще. Если говорить о том, в какое время года мы имеем с этой проблемой мы имеем дело с этой проблемой, конечно, раньше это был зимний период, осенне-зимний период. К сожалению, в связи с миграцией населения это заболевание принимает уже более распространенные формы, и практически в нашем терапевтическом отделении многопрофильного стационара мы наблюдаем таких пациентов в течение всего года. Подверженность пневмониям, прежде всего, это люди, которые имеют факторы риска. И ожирение, сахарный диабет, нарушение иммунного ответа, онкологические заболевания, хронические заболевания дыхательной системы и верхних дыхательных, и нижних дыхательных путей, аллергологические заболевания.
Анна Сергеевна, ну давайте вначале разберемся, что происходит с человеческим организмом во время этой болезни, то есть что сама из себя она представляет.
Это поражение альвеол, если говорить о морфологии. Соответственно, альвеолы – это такой слой ткани, который выстилает верхние и нижние дыхательные пути. И это прежде всего поражение инфекционным агентом. Тогда, когда есть совокупность каких-то факторов, это какая-то иммуносупрессия, то есть нарушение иммунитета, в то же время утомляемость, усталость – это эпид-анамнез, тогда, когда вокруг нас развиваются такие инфекционные заболевания, как грипп, острые респираторные вирусные инфекции, ну, в данном случае вот новая коронавирусная инфекция. Этиология заболевания абсолютно разная, от бактериальных до вирусных, так сказать, возбудителей. К числу наиболее типичных бактериальных возбудителей это относится и стрептококк пневмония, энтеробактерии, к которым относится клебсиелла, и золотистый стафилококк. У некоторых категорий пациентов недавний прием системных антибактериальных препаратов и глюкокортикостероидов существенно вызывает развитие резистентной микрофлоры. То есть, если говорить о возникновении этого заболевания, должна быть совокупность нескольких факторов. Прежде всего, это бактериальный агент или вирусный, это напряжение иммунитета, а это категория врожденная, и это вид окружения. Вот с хроническими, наличием хронических заболеваний, совокупности этих данных и ведет к заболеваемости пневмонии.
Анна Сергеевна, правильно получаю, понимаю, что если у тебя нет определенных факторов, то есть у тебя сильный иммунитет, но при этом этот вирус, агент-вирус попадает тебе в организм, то, возможно, ты не заразишься пневмонией.
Конечно, да, поскольку мы являемся таким очагом природным для многих агентов, мы носителями многих бактерий, мы такой же макроорганизм. Поэтому при совокупности вот таких факторов мы можем или в легкой стертой форме принести, или не заболеть вообще.
Какие первые симптомы?
Первые симптомы, конечно же, это утомляемость, слабость, это кашель, если говорить о клинике, это высокая температура, это одышка. Что такое одышка? Это такой симптом, который патогномоничен для многих заболеваний. В данном случае вы были совершенно здоровы, и эта одышка наступает постепенно, то есть это нарушение дыхания, причем и на вдохе, и на выдохе. Здесь нужно дифференцировать и различать одышку. Вот мы с вами сейчас живем в весеннее время, прекрасная весна на улице, вопреки всем факторам. И здесь у нас наблюдается сейчас повышение аллергических заболеваний количества. Так вот, одышка при аллергических заболеваниях, она немножко другая. Здесь выдох затруднен. Одышка при пневмонии, здесь и вдох, и выдох имеют для нас какое-то вот затрудненное значение. Поэтому, и, конечно же, это слабость и утомляемость. Причем это все возникает постепенно, в течение, скажем, недели. Если у пациента или у потенциального пациента есть хронические факторы или хронические очаги инфекции, как то гайморит, тонзиллит, то есть то, что несанированная полость рта, несанированные кариозные зубы, это все может быть таким же фактором риска развития данного заболевания. И, пользуясь еще раз случаем, хочу наших слушателей предупредить в том, чтобы не занимались так называемым самолечением, поскольку вот все признаки, которые я назвала, они характерны просто для острой респираторной инфекции. Здесь важно, чтобы врач оценивал тяжесть состояния, локализацию процесса обследования, а самое главное, назначал правильное лечение.
Ну, все-таки есть же какие-то, вот вы уже сказали, в зависимости от вида локализации, степени распространения, виды пневмонии, мы там слышали, да, там односторонняя, двусторонняя, что это все означает?
Это разговор скорее категории медицинской, для пациента не имеет никакого значения, потому что тяжесть как односторонней пневмонии, так и двусторонней пневмонии, она, эта тяжесть определяет и прогноз абсолютно одинаково, и лечение. Это чисто медицинские категории, поэтому это для нас, для врачей, имеет большее значение. Но, конечно же, более опасна двусторонняя полисегментарная пневмония, но надо сказать, что такого рода пневмония, они больше характерны для пожилых пациентов с иммунодефицитом, в частности, если все-таки мы затрагиваем данную ситуацию для ковид-инфекции, новой коронавирусной инфекции. Поэтому небольничные пневмонии могут протекать и с односторонним поражением. Это для каждого пациента индивидуально. Сказать, что вы будете вести совершенно правильный образ жизни, и у вас будет односторонний процесс, то было бы, конечно, правильно.
Ну, то есть получается, что а вот когда она в легкой форме, она может протекать для человека незаметно и потом там обостряться. Это возможно?
Возможно. Некоторые пациенты у нас наблюдают вот эти симптомы в течение недели-двух недель, и всего-таки при приеме таких препаратов, как анальгетики, нестероидные противовоспалительные и даже доступные антибактериальные препараты в таблетках, состояние немножко улучшается, и через две недели снова наблюдается подъем температуры тела, кашель усиливается, одышка, слабость, потливость. Пациенты все равно обращаются к нам за помощью. При диагностическом поиске, в частности, в выполнении рентгенографии, причем и прямой, и боковой снимок, здесь важно это отметить, мы подсказываем подозрение на пневмонию, и оно чаще всего подтверждается.
Анна Сергеевна, и все же, когда стоит обратиться к врачу? Ну, то есть, если у тебя кашель, думаю, у каждого из нас, да, слабость, там, вечером поднялась температура, потом прошла. Ну, как-то мы это терпим, мы проходим мимо. Когда вот точно стоит обратиться к врачу? Насколько затяжной кашель этот должен быть? Сколько дней?
Этот кашель должен быть сначала сухой, потом он приобретает характер уже влажного. Когда температура тела не контролируется, и человек сам понимает, что это не простая простуда, как мы говорим, да, тут еду, когда возникает утомляемость, слабость, нет сил вести такой же образ жизни, как был до этого. И самое главное, боль в груди может возникнуть, но не всегда. Это кашель, одышка и температура.
Мы продолжим через несколько минут. Напомню, терапевтическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон 71-74-77.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжаем говорить о таком заболевании, как пневмония. Заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Анны Батаевой. Принимаем обращение от слушателей. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77 или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Анна Сергеевна, у нас уже есть вопрос от слушателя. Подскажите, легкие не болят, флюорография нормальная, вес для роста тоже в норме, но при быстрой ходьбе или когда много говорю, появляется одышка. Немного не хватает дыхания. Говорит это лето о возможной пневмонии. Иногда покашливаю сухо. Виталий, 44 года. Анна Сергеевна.
Может, можно здесь говорить о дифференциальной диагностике нескольких заболеваний. Конечно, это бронхолегочных. Прежде всего, раз это возникает в это время, весна, может быть и аллергологические какие-то заболевания. 44 года – это пограничный период жизни, особенно у мужчин, поэтому здесь достаточно внимательно нужно говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях. Поэтому нужен прежде всего кардиолог. И пневмония, еще раз повторю, это признаки, когда сопровождаются температурой субфебрильной и выше.
Анна Сергеевна, ну давайте поговорим все-таки о группах риска. Кто входит в них и какие факторы? Вот да, опять продолжим говорить об этом.
Да, прежде всего, это пациенты с повышенной массой тела. Мы говорим о метаболическом синдроме. Тогда, когда индекс массы тела больше 24-25, тогда, когда это сопровождается артериальной гипертензией, сахарным диабетом или инсулинорезистентностью, больные, страдающие бронхиальной астмой или любой другой хронической легочной патологией, больные с гемодинамически значимыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с иммуносупрессией или получающие ее. В данном случае мы говорим об онкологических пациентах. Пациенты, нуждающиеся по основному заболеваниям в длительных приемах различных генноинженерных препаратов. Пациенты с метаболическим синдромом, мы уже говорили, и с нейромышечными, в сочетании с нейромышечными заболеваниями. Невакцинированные дети от 12 до 24 месяцев, больные старше 65 лет и беременные женщины.
Анна Сергеевна, у нас еще одно сообщение. Я в армии переболел пневмонией, потом на гражданке болел постоянно бронхитами. Ангина каждый год, пока курить не бросил. Но в последние 5 лет все простуды сопровождаются обильным откашливанием мокроты. Это можно вылечить или это общее ослабление иммунитета из-за возраста? Михаил из Пятигорска, 46 лет.
46 лет. Михаил, призываю вас прежде всего оставить курение, потому что один из опасных методов поражения или путей поражения бронхолегочной системы, конечно, это курение. Причем оно опасно как для вас, так и для окружающих. И так называемые пассивные курильщики, те люди, которые с вами разделяют это жизненное пространство. Второе, хроническая тонзиллит, о чем мы говорили выше, ангины, один из очагов инфекции, которые требуют санирования. Пока он будет не санирован, то есть я говорю о том, где витамин, опять-таки решает специалист.
Но это возможно, правильно? Погасить этот очаг навсегда, это возможно.
Конечно, да.
И все-таки вот если человек переболел когда-то пневмонией, да, или были у него определенные эти факторы риска, профилактика какая-то возможна в этом случае?
Профилактика, конечно, это прежде всего закаливание. Пациенты, которые перенесли уже пневмонию поражения легочной ткани, должны понимать, что они в группе риска развития рецидивов заболевания. То есть в течение года они обязательно должны быть под наблюдением у терапевта по месту жительства или пульмонолога. И они должны, конечно, выполнять уже специфическую профилактику. не просто предметы общего ухода и санитарно-эпидемиологического режима, а применять уже специфическую профилактику в виде введения вакцин. Пневмо-23, пневмовакс-23, Привинар-13, то есть их много достаточно, они, конечно, разделяются по своему механизму действия. Одни являются стонезависимый иммунитет, ответ снимают, вторые – дозависимый иммунитет. Поэтому в данном случае это пациенты, которые находятся в группе риска развития повтора инфекции.
Как образ жизни меняется этих людей? Понятно, что они принимают определенные препараты, процедуры от врачей, но вот его жизнь, как она меняется, именно то, на что может воздействовать сам человек?
После заболевания?
Да.
Безусловно, нужно усилить двигательную активность. Это закаливание, это физическое, это кардионагрузка, пульмонагрузка, это ходьба. Я не призываю к каким-то высоким спортивным достижениям. Мы говорим сейчас о том, что нужно каждый день уделять себя в виде ходьбы на свежем воздухе. Если вы можете позволить себе посильную физическую нагрузку, причем ее нужно оговаривать со своим врачом и тренером, пожалуйста, это тоже можно сделать. Это касается как мужчин, так и женщин. Образ жизни никаким образом не меняется. Единственное, что я бы посоветовала таким пациентам, которые перенесли заболевание и прошли уже месяц-два после первичного, так сказать, период ранний заболевания, это санаторно-курортное лечение. И раз в году поддерживать себя именно с помощью такого лечения, реабилитации.
Анна Сергеевна, вот в каждой болезни, да, люди ищут какую-то информацию в интернете. Вот тоже сказали, что многие там, да, некоторые занимаются самолечением. Какие вот основные, да, самые главные мифы о том, когда люди считают, что вот если они сделают это, они выздоровеют, это вот в интернете такая рекомендация, и после, допустим, приходят к вам еще в худшем состоянии, может быть, вот озвучим, что вот это миф, это неправда.
Медицина – вещь конкретная, не случайно врачи заканчивают 6-летнее обучение, а потом еще всю жизнь учатся. Поэтому у нас сейчас все стали так называемыми врачами вокруг, медиками, врачами. Поэтому я призываю, интернет – вещь собирательная, это не аксиома, вы должны понимать, что там можно найти абсолютно все. Я также не приветствую лечение пациента по интернету или по телефону. Уходит в лето те времена, когда мы должны видеть пациента, слышать, ощущать, осязать и так далее. Поэтому в данном случае могу сказать, все, что в интернете пишется, нужно делить на 2 на 3 и со своим врачом непосредственно оговаривать многие моменты в лечении и никакого самолечения. Вы знаете, недавно появился у нас такой термин «ответственное самолечение». Не может быть такого, поскольку каждый препарат, который врач назначает, он проходит многочисленные испытания, исследования, алгоритмы, утверждения. То есть все, что назначает врач, это не просто так. Это все помноженное на многие знания и опыт. Поэтому все, что вы видите в интернете, призывание к каким-то гомеопатическим средствам, знахарям, экстрасенсам и так далее, все это, конечно, носит параклинический.
Анна Сергеевна, ну давайте все-таки поговорим о лечении в Ставропольской краевой клинической больнице. Как оно проходит, вот заболевание внебольничной пневмонии?
Заболевание это, так же, как многие другие, имеет определенный алгоритм. Мы каждый год обновляются национальные рекомендации по лечению пневмонии, причем это сообщество и пульмонологов, и терапевтов, и врачей общей практики, поэтому у нас есть свой протокол. Ну, конечно, с индивидуальным подходом, куда мы включаем приморбид, совокупность заболеваний, которые пациент уже имеет на данном этапе, на этапе встречи с пациентом. Прежде всего, конечно, это госпитализация. Есть определенные критерии госпитализации. Есть пневмония легкого течения, средне-тяжелого и тяжелого. Легкое можно пребывать дома, там есть определенные показания для лечения дома, а также определяет врач. Средне-тяжелое и тяжелое, конечно же, это лечение в условиях стационара. Прежде всего, это само пребывание в чистом помещении, проветривание, Это антибактериальная терапия, это препарат, улучшающий отхождение мокроты. То есть мы говорили с вами, что сухой кашель со временем он преображается, трансформируется во влажность, дренирование бронхолегочной системы. И затем уже, когда мы достигаем определенного эффекта, это ранняя реабилитация, физиотерапия, массаж, ТФК.
Мы продолжим говорить конкретнее о лечении пневмонии через несколько минут.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Говорим мы сегодня о внебольничной пневмонии. Заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Анны Батаевой. Анна Сергеевна, уже начали говорить о лечении. Давайте конкретнее перейдем, какое оно бывает, виды его.
Знаете, ну, прежде всего, это специфическое лечение, без которого выздоровление невозможно. На самом деле, при лечении внебольничной пневмонии основополагающим являются три фактора. Это прежде всего ограничительный режим, который сначала является постельным, потом уже более расширенный, адекватное питание с увеличением витаминных продуктов, достаточного количества воды, гидратация организма, соков. Дальше это антибактериальные препараты, и третье это препараты, улучшающие отхождение мокроты, и четвертое, как я уже говорила, это ранняя реабилитация в виде физиотерапии, массажа, УФК. Должна сказать, что вот эта четвертая часть, она приемлема только когда вы уже имеете нормальную температуру, вы выходите на финишную прямую при выздоровлении. Антибактериальные препараты – это препараты, исключительно являются инструментами в руках врача. Здесь хочу еще раз предостеречь нас, население, от переизбыточного приема, причем очень часто антибактериальные препараты принимают даже при повышении температуры при любых других факторах – переохлаждение, ОРЗ, различные миалгии, то есть совершенно не бактериальные факторы. Поэтому антибактериальные препараты, конечно, в нашей стране они продаются без рецептурно, имеют отпуск, но тем не менее они должны быть только инструментами в руках врача.
Анна Сергеевна, ну чем чревато, да, употребление, да, антибактериальных препаратов без назначения врача?
Это чревато развитием микрофлоры, которая имеет у нас, в данном случае развивается при бактериальном агенте в большем количестве. Мы говорили о пневмококке, о других возбудителях частых внебольничных пневмоний. Развивается резистентность, то есть нечувствительность этих препаратов. Если раньше мы говорили о 10-дневном стартовом лечении, то сейчас идет тенденция к уменьшению сроков назначения антибактериальных препаратов. Это целая наука, этим занимаются категории врачей, клинические фармакологи, реаниматологи, врачи-терапевты общей практики, но это большая область медицины. Если говорить о лечении препаратами, которые улучшают отхождение, они могут быть как внутривенные парентеральные формы, так и препараты, которые даются парорально, то есть внутрь, в виде сиропов, растворов в виде таблеток, растворимых, или таблеток, которые принимаем внутрь. Ну и самое главное, хотелось бы сказать о том, что чтобы мы не были в группах риска повторного, так сказать, развития пневмонии, нужно, конечно, придерживаться вакцинации. Мы говорили с вами о том, что все-таки специфическая вакцинация пневмококковых инфекций, она имеет различные в своем арсенале вакцины, но вот пневмококковая вакцина, она рекомендуется лицам с высоким риском развития такой инфекции. Это пациенты старше 65 лет, это пациенты с сопутствующими бронхолегочными заболеваниями, сахарным диабетом, с хроническими заболеваниями печени, почечной недостаточностью, с нефротическим синдромом, с иммунодефицитом. Лица, проживающие в домах престарелых, вы видите, как, каким образом сейчас поражает новый коронавирус наших граждан именно старшей возрастной группы, именно в закрытых помещениях, это в домах престарелых, да? курильщики, о том, о чем наш слушатель говорил. Ну и иммунокомпрометированные пациенты старше 50 лет с почечной недостаточностью. Вот все эти люди относятся к группам риска, да.
Анна Сергеевна, в WhatsApp к нам пришло сообщение от Анны из Ессентуков. Бывает ли пневмония у детей? На что обращать внимание у детей от 3 до 5 лет? Пока не купили увлажнитель воздуха, дети покашливали. Повод ли это для беспокойства?
Конечно, замечательно, что вы купили увлажнитель, но раз им стало легче, здесь нужно обратиться к врачу-аллергологу. Опять-таки, ставить диагнозы некорректно на расстоянии, пневмонии у детей бывают. Помните, мы с вами выше говорили, что вот особенно у невакцинированных детей от 12 до 24 месяцев, это, конечно, группа риска, конечно, бывают. Это осложнение и ОРВИ, и гриппозной инфекции, и любой другой.
Мы уже говорили о антибактериальной терапии. Есть ли еще какое-то продолжение? Может быть, не антибактериальные или какие-то другие?
Нет, при лечении пневмонии я вам назвала основные группы.
Угу. И все-таки вернемся еще раз к профилактике. Допустим, людей, которые не входят в очевидную, да, группу риска, которую мы уже назвали, вакцинация. Что еще?
Это здоровый образ жизни. У нас очень много сейчас в городе, да и в крае открылось различных центров для развития вот такой широкой физической нагрузки среди населения. Конечно же, это посещение вот таких спортивных залов 2-3 раза в неделю. Это бассейн, очень хорошо для людей, особенно как входящих в группу риска, так и для людей, которые считать себя здоровой популяцией. Это правильное питание, это достаточный прием жидкости. Ну, собственно говоря, как наш великий писатель говорил, все должно быть прекрасно, да, и душа, и тело. Ну, конечно, хорошие мысли прежде всего, поэтому я призываю к здоровому образу жизни. У нас сейчас набирает обороты такая категория медицины, как профилактическая медицина. Очень много теперь у нас врачей, которые исповедуют именно профилактическую медицину. Наверное, это правильно, предупредить заболевание, нежели заниматься лечением уже запущенных форм.
Анна Сергеевна, ну вот, например, человек переболел пневмонией, прошел там всю терапию, которая необходима ему. Есть ли какие-то осложнения, как это отражается? Есть ли какие-то побочные, да, отражаются как-то на организме?
Конечно, как любое заболевание имеет осложнения, особенно тогда, когда лечение начинается только в запущенных стадиях. Это замещение легочной прозрачной ткани, особенно то, что происходит сейчас у нас, мы видим при новой коронавирусной инфекции, грубой соединительной ткани, это фиброз легочный. Это ткань, которая, собственно говоря, навсегда исключена из акта дыхания. То есть мы уже не сможем образ жизни свой вести такой, как прежде. То есть функция легких, она уменьшается. Это мы говорим, если о том, что мы не вовремя начали лечение, то есть затяжные формы, они могут осложняться развитием хронической обструктивной болезни легких, особенно если это в сочетании, повторюсь, с курением. То есть это функция легких под вопросом, если мы начинаем лечение на затяжной, на поздней стадии, или если мы занимаемся самолечением.
Анна Сергеевна, спасибо вам за этот разговор. Напомню, тема нашей сегодняшней программы была «Внебольничная пневмония». Запись программы вы можете найти на нашем сайте Радио КП. Терапевтическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон 71-74-77. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».